Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Ох, друзья, какая пятница сегодня, какой вечер. Дмитрий Пучков где-то явно находится. Я надеюсь, что он уже приземлился в столице, на территории Москвы где-то. А пока сюрприз, что Петр Лидов со мной в студии находится. Татьяна Ладяева у микрофона. Петр, привет.
Здравствуйте, Татьяна.
Как ваши дела?
Да хорошо.
Вы счастливы здесь сегодня находиться?
Мы можем на «ты», наверное.
На «ты».
Можем на «вы», как удобно. Я счастлив находиться. Я, конечно, понимаю, что я недостойная замена великому Дмитрию Юрьевичу Пучкову. Но действительно, у него, как бы сказать, немножко... Он должен был быть здесь в студии, но он сейчас находится в движении. Как только будет возможность, мы его постараемся вывести по телефону. А в какой-то момент, ну, будем надеяться, что он ворвется сегодня в студию.
Если... Эффектно
возьмем, красиво. Ворвется. Если тебе повезет, то ворвется в твой час, а если не повезет, то ворвется в час Алены.
А может быть, тогда сообразим на четверых? Кто знает, чем закончится этот вечер сегодня?
Да, вечер перестает быть томным.
Давай начнем с поздравлений. У нас есть повод, собственно, есть. Поздравить друг друга. YouTube-канал «Пятница вечера», который просуществовал почти, полгода.
Надо сказать, что он был создан энтузиастами,
да,
которые добровольно сами туда выкладывали наши ролики, взяли оформление нашего канала. Вообще в YouTube таких каналов много. Не будем, так сказать, ни на что намекать и подсказывать, но каналов много, и действительно ролики Дмитрия Юрьевича и наши ролики выкладывают. Было много просмотров. И YouTube, он же YouTube, кому как больше нравится, спустя сколько уже? Больше, чем полгода. Да, больше, чем полгода.
Ну, с ноября, получается.
Все-таки нас выявил и обнаружил, но, тем не менее, свою, мне кажется, хорошую долю просмотров там мы собрали. Сейчас нас можно смотреть на Рутюбе, на канале «Радио Спутник», ну и, собственно, на всех других ресурсах, в Телеграме и так далее. Но хочется обратиться к поклонникам таланта Дмитрия Юрьевича, к поклонникам программы «Пятница вечер». Распространяйте.
А мы проследим, мы обязательно проследим. И, собственно говоря, тоже я заодно призываю в Телеграм-канал «Пятница вечера» всех подписаться. И тоже там, может быть, если вы где-то у себя публикуете видео, то нам рассказать. Давай вот с чего начнем, с самого интересного. Ты сегодня не свет ни заря, уж не знаю, во сколько там проснулся и почему так случилось, но...
Я тебе скажу, я проснулся сегодня рано. Я проснулся... Почему так случилось, я не знаю. Был очень сильный дождь за окном, просто очень сильный. Я проснулся примерно где-то часов в 5. И уже больше не мог заснуть. Угу. Но потом встал где-то чуть позже и включил, а там съезд республиканской партии, ну, или, если точнее, это конвенция, это называется... Конвенция, да? Да, Republican Convention. Ну, неважно, там, где, в общем, Трампа выдвигают в президенты, он официально номинацию принимает и благодарит людей, и он там выступил с речью. И вот эту речь я прослушал от начала до конца.
Что тебя впечатлило?
Ты знаешь, там вообще много чего меня впечатлило. Я так сразу, забегая вперед, общее свое впечатление выдам. Я по итогам почувствовал, что я... Ну, если бы я был американцем, вернее, я бы даже так и сказал, я захотел стать американцем по итогам и проголосовать за Трампа.
Представляешь, сейчас это вырезали из контекста, значит, и в новостях. Петр Лидов сказал, что захотел стать американцем. Причем, и проголосовать за Трампа.
Да, и проголосовать за Трампа, причем как с точки зрения эмоциональной, вот с точки зрения шоу, того, как это все было обставлено и как это было сделано, и с точки зрения рациональной, с точки зрения того, что он там излагал, мне все вот просто, как говорится, зашло, да, мне все прямо вот легло. Ну, давай по порядку. Ну и плюс мне, конечно, как специалисту по коммуникациям в некотором роде и человеку, которому посчастливилось работать со многими людьми, которые хорошо умеют говорить, и вот наш друг Гоблин Дмитрий Юрьевич, он один из них, он великолепно излагает, надо сказать, великолепно. У него, он говорит образно, ярко, четко, с примерами, практически как Трамп. Даже, пожалуй, что и лучше, наверное, он бы тоже такую речь смог бы задвинуть. Давай расскажу по порядку. Давай с рационального начнем. Рационально мне понравилось несколько важных вещей. Значит, что он там сказал? Ну, во-первых, он вел себя в некотором роде, как бы сказать так, по-президентски. То есть он не сказать, что он мочил сильно Байдена. Он вообще слово «Байден» в речи произнес всего два раза. В прошлый раз, когда он выступал 4 года назад, по-моему, на таком же выдвижении, он это сделал раз 40. То есть там Байден то, Байден все, да вот Байден на Байдене, и Байден погоняет. Здесь после покушения на Трампа, значит, была договоренность, что будет снижен политический градус вот этой вот жары и ненависти. Хотя это в американских традициях, там никто не обижается на обзывательство.
Поэтому...
Да, там это нормально. Но первый раз, назвав Байдена по фамилии, он сказал, это первый и последний раз, больше не буду. Потом все-таки еще раз оговорился и назвал, но это когда он отходил от текста. Вот, по сути, что мне понравилось? То есть, если бы я был американец, вот что мне понравилось? Первое. Мне очень понравилась его риторика в отношении нелегальных мигрантов. Это была важнейшая тема. Он показывал и график, и очень говорил ярко и образно. Он рассказывал о жесточайших преступлениях, которые, например, убийство, изнасилование конкретной американки, которая совершает нелегальный мигрант, который освободился из тюрьмы где-то там, я не знаю, в Гондурасе, нелегально въехал, и сюда его впустила действующая администрация, говорит Трамп. Таких примеров было много, это действительно цепляло. При этом он говорил, что мы не против приезжающих в нашу страну с добрыми намерениями, против тех, кто легально въезжает, но мы страна такая, но вот нелегалов будем останавливать. Привел графики, наглядно все очень показал. Это первое.
Петр, вот пока ты ко второму не перешел, давай мы скажем, что Дмитрий Юрьевич с нами вышел на связь, и он, может быть, тоже уже что-то и по поводу мигрантов тогда добавит.
Давай, может быть, мы тогда меня тормознем с моей, этой самой, с моим рассказом и поговорим
Дмитрий
с Дмитрием
Юрьевичем. Здравствуйте. Я. Вы там как? Вы там где? Рассказывайте.
Чуть в такси. К сожалению, отложили рейс. Просидели 2 часа, не пойми зачем. Ну, вот так получилось, извините. Мчимся в автомобиле. Могу говорить, да.
Я думаю, можно тему Трампа, если продолжить, то про покушение, Дмитрий Юрьевич, поспрашивать. А если он оборвется как-то, я тогда продолжу свой рассказ.
Давай.
Про впечатление
вот
от
его таким
выступления.
Образом мы сегодня построим нашу беседу. Дим Юрьевич...
Я заполняю просто вот эти вот неловкие паузы, Дмитрий Юрьевич. Ради тебя все. Вождь и учитель.
Спасибо, Петр Алексеевич, спасибо.
Так, ну все, давайте я чуть-чуть разбавлю тогда женским голосом, собственно говоря, этот эфир. Дим Юрьевич, действительно, покушение прошло уже, конечно, почти неделя, потому что случилось это все в прошлые выходные, но там столько теорий заговора вокруг этого всего, и, конечно, в продолжении вот съезда, о котором Петр начал рассказывать, как он себя достойно показал, там был лозунг, да, «Сделаем Америку сильной снова». Вот в целом Трампу, получается, покушение пошло как-то на руку или нет?
Конечно, конечно. Тут люди с религиозным сознанием мгновенно увидели Божье вмешательство. То есть, если бы он голову не повернул, кстати, о птичках говорил в этот момент о мигрантах, и повернул голову направо, вот если бы не повернул, ему бы голову прострелили безо всякого, вот точно. А получается, Господь отвел. Соответственно, все религиозные люди дружно взвыли, это значит, Господь на стороне Трампа.
Добавлю, во время, речи сегодня вот эта тема с Господом, она звучала, ну, раз, наверное, 8, раз 4 точно в выступлении самого Трампа и в выступлении других людей. Более того, там был священник, который тоже, значит, все вместе помолились. И действительно, ты абсолютно прав. Это было, пожалуй, одним из главных тезисов, что он послан сюда, он стоит здесь благодаря Господу. Он с этого начал, собственно, речь свою.
Да, молодец. То есть очень умные люди, очень грамотно используют. Что касается самого покушения, ну как, вот посмотрите. Сначала мы тебя, значит, по-всякому там тебе импичмент, не будем давать тебе работать президентом вообще ничего, и закончится срок, давай, мы тебя под уголовку подведем изо всех сил. Ну а не получается так, не получается так, а давай мы тебя убьем. И для того, чтобы это, я далек от того, что у вас там президентов убивают, как обычно, но бывает, и президентов убивают, да. Но для того, чтобы его убить, надо всемерно ослабить этот самый Secret Service. А как его ослабить? Ну, давайте там это, мультикультурность женщин наберем. Это знаете, как, ну, вот где-нибудь это, в нормальных войсках, когда взвод, рота бежит, то скорость замеряют по последнему прибежавшему. И поскольку в подразделении есть слабые бойцы, речь про солдат срочной службы, значит, сзади встанут 2 деда с ремнями и будут его хлестать всю дорогу, как и ишака тупого, чтобы он бежал быстрее. Прибежит, ничего, в следующий раз тренироваться будет и прибежит быстрее. А давайте мы все это прекратим. Давайте мы женщин наберем. И женщины просто в силу особенностей физиологии, но они не такие здоровые, как мужики. И вот понабрали 30%. И что мы видим? Вот, значит, заслоняют Трампа мужики и женщина впереди. Мужики здоровые больше Трампа, а он большой. А женщина ему до плеча примерно. И она ладошкой прикрывает ему голову. А, пардон, а где у вас зонтики хотя бы, чтобы его не видно было другому снайперу? Нету. А где у вас коврики бронированные? Тоже нету. А другая женщина сзади присела, чтобы в нее не попали. Это зачем? Это для чего?
А мне, кстати, делает? Удивительно, как охрана позволила ему все равно голову во второй раз вытащить, да, вот эту вот руку. Ну, то есть, мне кажется, по каким-то... Какой бы он ни был сильный, его должны были насильно опустить
там
назад.
Да, дальше. Вот как этот гражданин забрался на крышу. Он пришел с винтовкой. Ну, пока не объяснили толком, он ее заранее туда принес или она у него была? А как он через рамку прошел? А где он лестницу взял? И вот он взял лестницу и винтовку и по лестнице полез на крышу. Это, а у вас, значит, в 100 метрах никто этого не видит, да? Это что за организация службы такая? Я повторюсь, что организацию этой самой Secret Service старательно разваливают именно для того, чтобы подобные вещи происходили. Далее все это организуется, как вы уже понимаете, это был одиночка. Ну так вот, основная задача службы – ликвидация подобных вещей еще на подходе. Они старательно фиксируют, кто что пишет в соцсетях. Например, если некий гражданин выступает с предложением, вот бы этому Трампу башку прострелить, за таким гражданином начинают со страшной силой следить, чтобы не прострелил. А если надо, чтобы прострелил, что и происходит в данном случае, это значит… К нему подводят толковую агентуру, которая, значит, начинает ему давить на мозги. Джон, ну ты вообще, ты серьезный человек. Я вот считаю, что давным-давно пора башку прострелить. Но я вот слабый, нерешительный, а ты молодец вообще. Вот, ружье-то у тебя хоть есть? Нет, а то можем дать и научить тебя стрелять. Вот, собственно говоря, что происходит. То есть это никакая не случайность. Подведение вот этого персонажа, который стрелял по бывшему президенту Трампу. То, что попал только в ухо, ну, такова, скажем так, воля проведения. Не получилось. А Трамп эффектом пользуется вообще молодец. Вот молодец. Начиная с того, как вскочил и его сфотографировали под флагом поднятой рукой, это, я не знаю, это, наверное, в американской истории будет фотография номер два после... Водружение знамени на Иводзиме. Очень все для него удачно складывается. Очень.
Ну вот. Вот это правда. Дим Юрьевич, а если уж про Трампа мы так подробно поговорили, давайте пару слов про Байдена, который снова заразился коронавирусом. Там тоже, конечно, многие говорят, что это все не случайно. Вроде как демократы отложили выдвижение Джо Байдена, кандидата, в связи с этим. Но пока на неделю. Срок такой. Кто-то говорит, что это хороший ход для того, чтобы из гонки выйти. Вы верите этим гражданинам или нет?
Да, меня больше всего впечатляет слово «гонка». Байден прямо спиди-гонщик.
А может быть, это черепашьи какие-нибудь, бега, понимаете?
Дедушка, по-моему, с трудом соображает, кто он уже, не говоря уже там, чтобы о каких-то гонках. Ну, нехорошо же получилось. Совершенно нехорошо. Хамили, обзывали, уголовные дела возбуждали и довели до логического конца. Вот уже человек... Хотел прострелить голову. И что теперь? Как вы выглядите в глазах общественности? Ну, и можно ли этого дедушку вообще куда-то двигать? Ну, дедушка недееспособен, это всем очевидно. А в результате внутри демократической партии там дикая драка. Одни кричат, не-не-не-не-не, давайте не будем ничего менять, потому что это повлечет перестановки, а значит материальный ущерб. Не будем ничего менять. Другие кричат, вы что, обалдели что ли? Уже даже Джордж Клуни. Один из главных, так сказать, спонсоров вылез, да вы что, это совершенно другой Байден, мы не будем ему больше деньги давать. Ну а третья часть смотрит, кто победит, чтобы к кому-то присоединиться. В итоге разброд, сатания и не пойми куда. Как там в Библии написано, дом, который разделился внутри себя, не устоит. Поэтому ничего хорошего у них впереди нет. Нельзя поклясться, что Трампа выберут, и это уже все понятно, нет. Это совсем не так. Но то, что позиции его радикально укрепились, это да.
Я предлагаю, пока далеко от Америки не ушли, интересную новость озвучить. Илон Маск решил перенести, значит, штаб-квартиры своих компаний из Калифорнии в Техас. Почему? Из-за ЛГБТ-закона. Напомню, что на территории России ЛГБТ – это запрещенная экстремистская организация. Собственно, его не устраивает. То, что происходит, Трамп ведь тоже об этом говорил, да, Петр, во время съезда?
Ну, там и он, и сын говорил. Сын очень хорошо сказал, что до чего дошла страна. Сейчас мужики, значит, ростом под 2 метра, как я, соревнуются в женском плавании, отнимая мечту у молодых девчонок-спортсменок. Трамп это повторил. Это, кстати, тоже одна из причин, по которым бы я, будучи американцем,
голосовал бы
за Трампа 100%.
Дим Юрьевич, вы бы голосовали за Трампа? Дим Юрьевич, как слышно? Так, давайте попробуем перезвонить. Собственно, вот, Петр, ты голосовал, мы бы это уже поняли.
Ну
как
да,
ты
вот
думаешь?
Это еще один аргумент был.
Да.
Значит, первый про мигрантов, второй вот про это. Третий еще аргумент очень хороший он привел и довольно подробно на нем остановился. Это, ну, как он это объяснял, что весь мир пользуется Соединенными Штатами, наживаясь на них. Ну, например, Китай, экспортируя товары в Соединенные Штаты, не производя их внутри США, значит, естественно, лишая страну рабочих мест и так далее. Он пообещал возродить американский автопром. Тоже хорошо ложится на душу любого россиянина. Вот. Более того, он сказал, что вся зеленая повестка – это обман. Вся эта экология, мы не будем больше тратить деньги на это, мы будем тратить деньги на не на электромобили, а на автомобили, которые ездят на нормальном топливе. Вот. Ну, то есть такая очень консервативная, очень жесткая повестка. Более того, он сказал, что мы возобновим добычу нефти. Он назвал США мощнейшей в мире нефтяной державой. Действительно так, там запасы нефти колоссальные. И пообещал экспортировать нефть. То есть он говорит, мы сидим на этом черном золоте и обязательно должны этим пользоваться. Ну, в общем, все весьма так вот знакомо российскому человеку. Ну, вот, может быть, еще одна тема, которая была тоже такой очень, как мне кажется, для американцев важной, и для них это вообще краеугольная штука, это, конечно, налоги. Он пообещал налоговые послабления, пообещал сокращение налогов. Нам это, может быть, пока не очень понятно. Мы впервые сейчас только узнали о том, что у нас повышение налогов грядет. Вот, оно пока не такое значительное, но в Штатах, напомню, там налоги довольно серьезные.
Это
подоходные,
правда.
До 50% доходит кое-где.
Дим Юрьевич, вы с нами?
Да.
Все, супер. Смотрите, тут пока мы вам перезванивали, если вдруг вы не услышали, скажу. Петр, будет голосовать.
Да. Маск, совершенно здравые вещи говорит. Маск родитель, он отец. Он не хочет такого замечательного будущего своим детям, как формируют в штате Калифорния, где дети и преподаватели не обязаны ничего говорить родителям о желании ребенка сменить пол. Это же безумие натуральное. То есть тут с этим ребенком уже много раз говорил, если ему дать волю, он ничего, кроме пиццы и кока-колы, есть не будет. А как же каши, а как же здоровая еда, развитие организма? За этим обязаны следить родители. Обязаны ребенка, так сказать, правильно кормить, развивать, обучать и всякое такое. Но вместо этого, а давайте он сам будет решать. Ну что ты способен решить в таком возрасте? Вот тут сразу вопрос, а что вы водку им продаете с 21 года? Почему? Давайте сразу там с 3 лет продавать начинайте. Он же может сам принимать осознанное решение. Глупость какая-то вообще. И это, это не то, что там характерный звоночек, это уже натурально набат, что людям не нравится то, что происходит. А вот то, что только что говорил Петр, тут невозможно спорить. Но если в стране кризис, а там кризис, то, наверное, надо предпринимать какие-то разумные антикризисные решения. Надо звать кризисных управляющих, каковым, собственно, и позиционирует себя Трамп. Страна катится в пропасть. Давайте что-то делать. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что у него там получится что-то восстановить. Это, я не знаю, раньше казалось, что это надо было начинать там 15-20 лет назад, а по уму-то не надо было китайцам ничего отдавать. Надо было самим все делать изначально, а теперь вернуть ничего нельзя. Что вы хотите вернуть? Китай образца 95-го года у себя построить там, 12-часовой рабочий день, зарплата в 500 баксов. Вы вот это вот хотите вернуть, да? А без этого ничего не получится. Другое дело, что они там норовят некие, так сказать, высокотехнологичные эти области под себя загрести. Ну, например, производство процессоров, которые на Тайване производят. Ну, тогда же и там ничего не получается. Они попытались заводы вывести, а потом докладывают, что вот, типа, когда строили цеха на Тайване, там были исключительно высококвалифицированные инженеры, и теперь таких нет. А задокументировано, например, вот в строительстве некоего цеха там 15, так сказать, итераций, из которых 4 штуки не задокументированы. А как это сделать, как сделали тогда, никто не знает, потому что специалистов подобного уровня просто нет больше, и никакими деньгами это не решается. Ну а на Тайване заёрзали, а как же так, это что, вы сейчас все вывезете, а мы чего тут останемся, мы к вам ехать не хотим. И начинают все это дело саботировать. А с другой стороны, материковый Китай, который, а что, давайте лучше к нам. У нас и денег больше, и вообще мы китайцы, одна страна и всякое такое. Ничего у них не получается. Поэтому прожекты, они прожектами. Ну да, хотелось бы, чтобы было хорошо. Но для этого работать надо. И не то, что затянуть пояса, а лет на 40 назад. Давайте отбросим страну, а кто это захочет? А можно ли людей заставить вот так работать? Ну, я как-то в этом перспектив не вижу. И с высокими технологиями уже все не так. И даже вот, ну, что у них осталось на территории США? Только оборонно-промышленный комплекс. Ну, так посмотрите на него. Помните этот корабль, который они там, этот Зумвальд, Зумволд, я не знаю, как правильно произносится, это фамилия их адмирала, такой весь футуристичный. Так он стоит, эсминец, он стоит, как авианосец. А какие-нибудь эти горячо любимые F-35, которые обещали там за десяток миллионов, а уже больше 100, получается, миллионов. То есть деньги все это жрет, их производство военное, а результата никакого не дает. Вот. Поэтому что они там делать будут, очень сомнительно лично мне, что из этого получится.
Дим Юрьевич, у нас буквально полторы минутки до новостей осталось. Да. Давайте уж раз про Америку, чтобы мы окончательно закрыли этот разговор в нашей первой получасовке. Ну, смотрите, да. В Екатеринбурге к 16 годам строгого режима приговорили американского журналиста Гершковича за шпионаж. Он в этом виновен. Как-то в преддверии выборов сейчас будут пытаться, там, не знаю, его обменять на кого-то еще как-то.
Я бы добавил, Дмитрий Юрьевич, что американское посольство уже высказало по этому поводу, что это все незаконно, он ни в чем не виноват, он журналист, и вообще сажать вот таких вот людей не положено, и как бы это только вот кровавый режим на такое способен.
Только кровавый режим на это способен, я полностью согласен. Поэтому давайте его менять на наших разведчиков, на людей, которые нам дороги, которые России приносили пользу. Давайте менять. А потом опять можете рассказывать, что он ни в чем не виноват и прочее. Я надеюсь, что администрация Байдена, она, ну, что-то там под уходя, так сказать, под занавес. Давайте мы что-нибудь красивое сделаем, хорошее. Вот, например, выменим этого американского гражданина у злобной России. Нам плевать, что они об этом думают. Нам своих людей спасать надо. Вот, как-то так.
Ну что, Дим Юрьевич, мы надеемся, что там дороги как-то вам, собственно, будут просторные, свободные перед вами. Чуть, сейчас. Да. Вы, да, мчитесь со скоростью не знаю чего, но будьте аккуратны, конечно же. Мы вас в любом случае ждем. Сейчас слушаем новости пока на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Петр Лидов сегодня в студии. Ой, друзья, такая пятница неожиданная, непредсказуемая. Вот дослушайте до конца, а там, глядишь, вообще что-нибудь еще у нас сегодня появится. Мы уже не зарекаемся, чем передача закончится.
Мы точно знаем, что Алена Менчук, она здесь.
Она здесь.
Она здесь, ну, вот я сейчас... ее видел, и она придет.
Она придет.
И Дмитрий Юрьевич приедет,
конечно. И Дмитрий Юрьевич приедет. В любом случае, под конец хотя бы, да, в общем, ручка помашет на нашем YouTube-канале «Радио Спутник». Обязательно к видеотрансляции подключайтесь. Новости слушаем.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Сегодня пятница вечер с Дмитрием Пучковым, Татьяной Ладяевой, Аленой Менчук позже подключится, и с Петром Лидовым. Друзья, еще раз всех приветствую. И все молчат. Друзья, Дим Юрьевич, Петр Алексеевич,
я молчу, потому что я жду, когда старший скажет. Я-то что? Я, может, и не нужен, понимаешь?
Нет. Дим Юрьевич, скажите Петру, что он нужен.
Нужен, конечно.
Нужен.
Да.
А
Дмитрий Юрьевич, от тебя это вот сейчас особенно важно. Спасибо тебе. У меня непростой этап в жизни. Спасибо, поддержал. Я нужен.
Метрично, спасибо.
Ой, ну что, Дим Юрьевич, я считаю, что мы просто обязаны, конечно, и про Украину немного побеседовать. Тут такая сборная солянка из новостей у нас на эту тему на этой неделе была. Но там начнем с того, что и Орбан продолжает, значит, призывать, давайте восстанавливать дипломатические каналы и связи с Россией. Ну и Сергей Лавров принимал участие в Совете Безопасности ООН. Много там было всего сказано. А касательно Украины, он говорит, что вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России какие-то пункты, да, предложения и договоренности. Это тоже все ожидаемо. Давайте ключевое, вот как мне кажется, а там вы меня поправите, что Зеленский признал, что Украина не сможет силой вернуть потерянные регионы, но может с помощью диалога. И давайте нажмем, он говорит, Западу, давайте нажмем на Россию, чтобы наконец-то Россия начала вести переговоры. Это Зеленский, который подписал закон да, о запрете переговоров. Я что-то в логике в его, конечно, окончательно потерялась.
Да, если у него мозги еще остались и функционируют, он бы лучше на них нажимал. Там, может, соком наполнится и какие-нибудь здравые мысли в конце концов придут. Как это? Сначала принимаешь законы, запрещающие любое общение с Россией, а потом надо бы все-таки пообщаться. Ну и заявки в стиле «Россия должна присутствовать на каких-то их мероприятиях» всего перепугу. Никому мы ничего не должны, особенно Зеленскому. И тут это же первые признаки, так сказать, наметившегося перелома. Точнее, перелом-то наметился давным-давно, еще с начала СВО. А что вы, собственно говоря, нам предложить-то можете? Покажите. Вот эту свою чушь, а давайте вернем эти территории. Сколько перепугу? Территории уже прописаны в Конституции Российской Федерации. Это наша земля, а не ваша. И больше вам ее никто не отдаст. Если ты не можешь забрать ее силой, ты о чем вообще разговаривать-то собрался? Это не тот уровень, когда там какие-то дурные разговоры что-то решают. Время дурных разговоров давным-давно прошло. Вот, можешь что-то предъявить и можешь что-то потребовать, ну попробуй. Не можешь, а зачем ты вообще рот открываешь? А зачем с тобой переговариваться, когда на фронте все идет в нашу пользу? Вот зачем? В чем смысл? Вообще непонятно. Наглый, как обезьяна, это да, но мозгов как не было, так и нет. Ну, все тут, его винить-то сложно, он абсолютно не самостоятельный, говорит вовсе не то, что он там думает, а то, что ему хозяин из Вашингтона диктует. Поэтому нет, я считаю, наши переговариваться вот в таком стиле точно не будут, не должны и не будут.
Слушайте, а я только что нашла объяснение, почему у Зеленского такая получается тоже бессвязная позиция. То есть он говорит, давайте нажмем на Россию, чтобы вести переговоры, хотя у него вот этот вот закон подписан. Так потому что вы только что сказали, Байден же тоже не очень уже связано между собой беседует. Байден давит на Зеленского. Вот, видимо, там как-то, знаете, может быть, это заразно, я уж не знаю. Простите за этот юмор, но все-таки другого объяснения пока не вижу.
Ну да, какие-то шизоидные метания. Вопросы все решаются на поле боя. Как там совсем недавно гражданин Боррель говорил, что все будет решено на поле боя. Ну вот оно решается, в том числе на глазах у гражданина Борреля и Зеленского. Это вообще странный подход. Вот у нас тут живет 20 миллионов человек на Украине после того, как все разбежались, а в России 150. Вот у России советское оружие осталось в немеренных количествах и боеприпасы, а нам американцы дадут. Вот это план, вот это я понимаю. А если не дадут, а если перебои, а если передумают? Вы как вы вообще какую-то деятельность планируете? Вы же идиоты. Ну да, вот наблюдаем действия идиотов.
Ну что, я предлагаю перейти от политики к более каким-то социально значимым новостям внутри нашей страны. Значит, про наших любимых самокатчиков. Если к нам сегодня кто-то впервые подключился, значит, рассказываю, что мы тут с Дим Юрьевичем регулярно собираем новости про самокатчиков. Значит, и против того, чтобы вообще вот так вот они спокойно передвигались, так как передвигаются сегодня. Так вот, впервые в Москве, значит, случилось ДТП, какой-то пьяный самокатчик врезался в девушку, женщину, бабушку, это не так важно. Но суть в том, что забрали этот электросамокат, И, кроме того, в Москве еще у какой-то станции, значит, от сервиса по предоставлению этих самокатов, там были, ну, то ли штраферы, то ли как их назвать, я не знаю по-русски, но люди, которые объясняли, вот как надо парковаться, как надо оставлять эти самокаты и, собственно говоря, за что грозит или не грозит какой-то штраф. Ну, и вместе с тем Вячеслав Володин в своем телеграм-канале опубликовал опрос, где все-таки спрашивают у народа, надо запрещать или не надо. Большинство говорит, что запретить надо. Слушайте, ну движемся мы, получается, как-то.
Конечно, да. Ну, с моей точки зрения, это какое-то странное решение. То есть прежде чем разрешать подобные вещи, ну, все-таки это мегаполис, это огромное скопление людей, а давайте между них начнем носиться на каких-то странных достаточно устройствах. Не просто так же, если вот речь про велосипеды, которые так нахваливают наши, особенно наши любители экологии, если речь про велосипеды, то почему-то для велосипедов стараются организовать велосипедные дорожки, то есть отделить их как-то от потока транспорта, раз, и от пешеходов, два. Ну, как-то вот носиться по тротуарам, ну, не очень разумно. И по Невскому, и Тверской на велосипеде тоже как-то неразумно. А тут вот давайте транспорт организуем, у которого он там развивает скорость, я не знаю, это сейчас прикручивать начали, а совсем недавно 60 км в час этот самокат совершенно спокойно ехал. И давайте он по тротуару будет носиться и обязательно кого-нибудь сшибет. А давайте они все будут ездить без прав. У нас недавно был такой отличный пример, когда массово появились так называемые скутеры, где там объем двигателя, по-моему, там до 50 кубических сантиметров. Ну и все подростки уверенно на них пересели. Есть ли мозги у подростка, который ездит без прав? Нет. Несет он какую-то ответственность? Если поймают, то да. Так а почему какие-то силы должны быть брошены на то, чтобы его ловить, в чувство там как-то приводить? Нет, может как-то это, вот сначала прикинуть, возьмите какой-нибудь город для опытов, какой-нибудь поменьше, провинциальный хороший городок, так сказать, в регионах. Ну вот там и упражняйтесь. Посмотрите за лето, сколько там людей задавят, сколько этих пьяных самокатчиков в аварии попадет. И после этого, посмотрев, не надо такое разрешать. Отдельные дорожки сделать невозможно? Невозможно. Ну, вот как у нас в Питере, например, при всей любви к велосипедам.
Так они же не всегда все равно по этим дорожкам катаются, мы же тоже понимаем с вами.
Естественно. Ну, я про то, что даже дорожки организовать невозможно. Город старый, улицы узкие, там машины ставить негде и негде развернуть. Страна, как там либеральная журналистика рассказывает, страна доведена до края. Население бьется в нищете, поэтому среди машин не протолкнуться. Ну тут давайте еще самокатов добавим. Давайте на них какие-то безумные дети будут ездить, не умеющие вести себя по-человечески и не несущие никакой ответственности. Ну это зачем вообще?
Ой, знаете, давайте я признаюсь, Дим Юрьевич.
Да. Если это в интересах бизнеса, ну нам такой бизнес не нужен.
Да, конечно,
вот вы
бизнес.
Деньги наживаете, да, деньги наживаете, а люди страдают.
Вот. Знаете, я после этой переломанной своей ноги, хоть там самокаты ни при чем, но когда я вижу, как эти ребята замечательные носятся с наушниками, еще там какие-то трюки, как, знаете, ну, раньше на скейтах я наблюдала, как пацаны выпендриваются, значит, когда едут мимо, да, там как-нибудь подпрыгнуть, перевернуть, значит, этот скейт и приземлиться обязательно мимо. Так с самокатами то же самое сейчас делают. Я, конечно, теперь каждый раз думаю, ну, дураки, не иначе. Тут думаю, ну, ладно. Это такое минутное наболевшее отступление. Давайте еще про одну идею от депутатов мы с вами побеседуем. Значит, они внесли закон об обязательных социальных полках с бесплатными товарами в магазинах. Вообще, если так разбираться, конечно, идея хорошая. Я один раз видела, правда, только один раз. Не полка, а корзина была вот с такими продуктами. То есть для всех нуждающихся берите бесплатно. Там либо срок годности уже заканчивался, либо как-то, ну, упаковка была испорчена, там мука, допустим, или сахар, да, вот порвано, но они просто в новый пакет положили, и вот, пожалуйста, отдают. Но другой вопрос. А как быть с людьми, которые просто так могут себе бесплатно забрать? Ну, совести нет, и вот себе забирают.
Ну, полностью согласен, да. Это в каких-нибудь небольших населенных пунктах, где все друг друга знают. И поскольку тебя знают, тебе просто стыдно туда ходить и что-то забирать. Потому что все видят, и про это все узнают. Ну, вот в небольших населенных пунктах, наверное, можно. В мегаполисах, мягко говоря, странно. Там сразу организуются люди, которые просто халявой, так сказать, пользоваться И ни до кого это вообще доходить не будет. Но с другой стороны, а как, если эти продукты вот-вот будут просрочены, а значит отправятся на помойки, ну пусть заберет кто хочет. Хуже от этого никому не станет, точно.
Ну, то есть идея-то сама по себе, она такая добрая, хорошая. Вопрос да. реализации.
Да, да.
Угу. А вот, кстати, Петр, ты же можешь рассказать, ты же принимаешь участие по раздаче каких-то то ли продуктов, то ли еды, я знаю, что ты у себя репостишь периодически, да, для как раз-таки нуждающихся людей. Какие есть недоработки, может быть, депутаты могут что-то вот, то, как надо делать? Не вот эти полки, а что-то другое.
Ну, я сам участие не принимаю. Это делают благотворительные организации, за что им низкий поклон. Угу. Каждые два раза в неделю, вторник и четверг, мы подписчики наши отправляют донаты туда, угу. и ребята кормят бездомных. И, ну, не только бездомных, на самом деле. Я могу только сказать, что вообще спрос на это очень большой. Вот, на бесплатное питание, причем люди действительно разные, очень много просто людей, которые бедные uh-huh. и в трудной жизненной ситуации находятся, поэтому с этой точки зрения это, конечно, все очень востребовано. Другой вопрос, вот бесплатные полки, ну, здесь, наверное, мы столкнемся, я не могу предположить, какие могут быть сложности, но наверняка они будут. Очевидно, будут проблемы, но по мере поступления, скорее всего, я бы привлекал специалистов. Уже, я да. не специалист, угу. поэтому не возьмусь советовать.
Ну, давайте тогда про другую идею. У меня главный вопрос. Дим Юрьевич, вы знаете, что такое тапать хомяка?
Да.
А вы, то есть вы тапали? Или вы просто где-то слышали?
Нет, конечно.
Дмитрий Юрьевич, стоит автомат, который тапает, и два помощника. И скоро он будет миллиардером.
А может быть, поэтому, друзья, он сегодня и опаздывает. Кто его знает, какой там самолет задержали, да?
Хомяк отвлек, да.
Затапался даже, получается, не заигрался. Слушайте, я честно признаюсь, я, значит, этого хомяка не тапала, но я была в ситуации, что мне звонят какие-то знакомые, ну, такие малые или хорошо знакомые, говорят, Тань, срочно переходи по какой-то ссылке, надо тапать хомяка. Я говорю, вы что, идиоты, что ли? Больше я с ними пока ни разу не общалась. Депутат предлагает вот это все запретить. Поддерживаем?
Ну, сложно сказать. То есть это, я не знаю, это в первую очередь надо ограждать детей. Например, от компьютерных игр. Вот, да, даже не касаясь хомяка, надо ограждать детей от компьютерных игр. Далеко не каждый ребенок может прорваться в киберспортсмены, так сказать, где за это можно зарабатывать деньги. Зато каждый ребенок может угробить свое детство, таращаясь в мониторы, занимаясь какой-то фигней, вообще никчемной. Вот у нас есть хороший пример перед нами коммунистического Китая, где детям разрешают играть 3 дня в неделю по 1 часу. Пятница, суббота, воскресенье. Все. Подтащен искусственный интеллект, который твою физиономию определяет, с папиного и маминого аккаунта играть нельзя. Ты можешь играть только со своего. Ну, все, ограничен. А хомяк, это как его, ну, тебе обещают, вот сейчас, вот уже почти, сейчас ты тут миллиарды заработаешь, и обезумевшие граждане сидят, стучат по этим экранам телефона, придумывают технические приспособления, которые стучат еще быстрее, какие-то там виртуальные миллиарды, которые вот сейчас мы тут забогатеем. Нет, не забогатеют. Забогатеют только те, кто это придумал и организовал. Надо ли государству с этим бороться? Ну, я считаю, да, надо. Это же разновидность мошенничества. Не так ярко выраженная, как какая-нибудь финансовая пирамида, но мошенничество не надо. Детей к этому точно подпускать нельзя вообще.
Уже так взрослые пора. Подсели, понимаете, что страшно-то? Да, мы да, тут да, все да. про детей О, говорим, взрослые сидят.
Что многое же хорошо их характеризует, мне кажется. Вот вы видели взрослого, который тапает хомяка. Да. Делайте да. выводы, мне кажется.
Большинство граждан, они из своих 15 лет не вырастают никогда вообще. Поэтому хомяк для них – это самое то.
Причем ключевой вопрос – неужели там действительно можно заработать? То есть там же как-то через криптовалюту, да, если я правильно понимаю, это все идет, вся эта история?
Да, да, да.
Ну ладно, давайте прочитаю. Более трети россиян, вот опрос тут уже был, считают, что игру как раз вот с этим хомяком нужно запретить. Я так понимаю, там уже не только хомяк, там есть еще кто-то и другие, но понаблюдаем, как быстро примут или не примут это решение уже непосредственно в Госдуме. Давайте теперь, у нас все-таки пятница сегодня, надо создавать уже какое-то, я считаю, такое праздничное выходное настроение. А какие выходные для большинства? Не для всех, конечно же, а то меня тут уже в алкоголизме иногда, значит, упрекают, но все все-таки кто не любит, да, либо бокал вина, либо кружку пива, либо что-нибудь еще, собственно говоря, в завершении недели обязательно выпить. И вы смотрите новость. Евросоюз, четвертый.
Кто и в начале.
А кто и в начале, а кто и в понедельник, Петр? Ну, это уже совсем другая история.
Это не мы.
Смотрите, Евросоюз четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию. А как это так? Они же с нами не дружат, а вот, получается, бизнес есть бизнес.
Ну, бизнес с нами очень хочет дружить. Мы гигантский рынок, с нас зарабатывают гигантские деньги. А тут какие-то, обратите внимание, подсказки про демократию внезапно, оказывается, на бизнес напрямую влияют какие-то достаточно странные политические решения, которым все при этой самой демократии вынуждены подчиняться. Поступила команда, все, с Россией больше не торгуем. На какие деньги люди угорели? На какие деньги попали, сколько вложено всего сюда, в развитие, там инвестиции какие-то, заводы притащили, специалисты приехали, раз, а больше мы не торгуем. Ну, естественно, это самый бизнес извернется как только может. Казахстан, Киргизия, там неведомо что, и неведомо куда, все равно будут торговать и все равно будут продавать. И я уверен, что эти дурные политические решения, они в конце концов, вот они уже серьезно качаются, в ближайшем будущем все это должно рухнуть и вернуться на круги своя. Да, давайте торговать. Торговать гораздо лучше, чем воевать, так я вам скажу. И зарабатывать и тратить деньги значительно веселее, чем стрелять друг по другу из пушек. Вот, как-то так.
Я, кстати, в качестве реплики вот напомнил бы, что Россия является крупнейшей, самой большой страной в Европе. По-прежнему никто этого не отменял. И, ну, пожалуй, что, ну, самым большим, понятно, рынком, одним из самых прибыльных рынков и рынком, который очень активно и с большим удовольствием, он такой неконсервативный рынок, мы с большим удовольствием пробуем все новое. А уж в сфере, так сказать, пивоварения, я не знаю, есть ли нам равные с точки зрения потребления.
А я как раз и хотела вот спросить, смотрите, про производство и потребление в том числе, получается. Мы с вами неоднократно про виноделие здесь уже беседовали, и в изоленте вы поддерживаете всячески наших производителей. Но а почему как-то вообще государство поддерживает сегодня пивоваров, получается, в должной степени, чтобы вот, смотрите, кто же нарастил из Евросоюза поставки к нам больше всего? Латвия на первом месте. Вот именно по темпу, по тому, как растут их поставки к нам. Ну какая Латвия? Мы же знаем, как она к нам относится. Зачем нам Латвия, если наверняка у нас есть свое хорошее пиво?
Ну, тут, с моей точки зрения, все это должно постоянно, все это должно использоваться как специфический рычаг воздействия. Если есть возможность с помощью, так сказать, денег и бизнеса приводить вас в чувство, ну, это надо делать. Если Латвия занимает откровенно антироссийскую позицию, если там гнобят наших соотечественников русских, выдают какие-то идиотские паспорта с надписью «чужой». Ну, наверное, вот с Латвией надо как-то несколько не так, как с Германией и Испанией общаться. Хочешь торговать? Ну, не надо. Мы не призываем встать на колени, плакать, каяться. Нет, это не надо. Но вот вести себя так безобразно, как вы себе позволяете, нет, нельзя. Это серьезнейший рычаг воздействия. Надо всегда бить по самому больному месту. При капитализме самое больное место – это кошелек. Поэтому надо душить их финансово. Почему мы этого не делаем, для меня загадка. Как это так получается, мы у Латвии вдруг что-то покупаем? Не понимаю.
Но при этом на первом месте среди, да, экспортеров это Германия, это тоже ожидаемо, но другой вопрос. Одно дело, когда раньше у нас были отношения с Германией, да, и то, как сегодня. А может быть, госпошлины 200%, как это с вином, нет?
Да тоже было бы неплохо. Это ж как штурм крепости, надо со всех сторон. Одни стену ломают, другие подкопы роют, третью ночью ниндзя на стену лезут. Надо комплексно к вопросу подходить. Одним ударом сабли ничего не решится, к сожалению.
Вот смотрю на нашу трансляцию в Рутуб-канале «Радио Спутник». Друзья, подключайтесь. Значит, ну, комментарии тут активно пишут. Тут один из последних, значит, комментариев. Запретить пиво, самокаты, хомяков. Все, расходимся. Вот у нас, правда, сегодня такой тост. Тост с вами получился. Ну, преждевременно, еще второй час. Импортное пиво, самокаты и хомяков. Я, знаете, у нас 4 минутки с вами осталось. Я хотела Петра попросить... А, во-первых, спросить, вы там где вообще? Давайте вот с этого...
А то, может, уже Дмитрий Юрьевич к лифту подходит.
Да, то, может быть, вы уже тут под дверью, а мы вас не пускаем.
Нет, еще нет, не под дверью. Пять минут.
Пять минут. Прекрасно. А у нас 4 минуты до конца эфира, так что вот мы заодно с вами успеем добеседовать, и вы добежите, пока новости на радио «Спутник» будут идти. Я хотела попросить Петра рассказать, а мы с вами к этой теме тогда вернемся, может быть, что-то дополним. Он тут на новостях мне рассказал случай, вот, собственно говоря, про тот самый ЛГБТ-закон, значит, в Америке. Еще раз скажу, что ЛГБТ на территории России запрещено экстремистское движение. Как детей консультируют, как правильно сменить...
Там, да, просто мы когда говорили о том, что вот, значит, закон, что учитель не обязан сообщать и так далее, я просто хотел добавить, что ну, мало того, что не обязан сообщать, но там проводятся специальные уроки. У них там свои разговоры о важном есть. И у меня просто мой хороший товарищ, американец, он ну, в силу определенных обстоятельств долго работал в России, потом вернулся туда. Дети фактически русские. Они пришли в школу, и у них там вместо математики, значит, вот разговоры о главном или о важном, потому что не знаю о чем, своего рода. Им сказали, а теперь, дети, расскажите, пожалуйста, были ли у вас когда-нибудь мысли сменить пол? Поднимите руки там. Ну, начинается. Ну, эти два парня, будучи русскими, они просто вышли оттуда. Но я к тому, что в школах ведется работа по, ну, если не провоцированию, то, во всяком случае, по созданию условий, чтобы дети это обсуждали, думали об этом, значит, как-то вот к этому приходили.
Задавали вопросы.
И при этом, если они, значит, приняли решение, то родители об этом знать еще и теперь не обязаны. Но это просто вообще никуда не годится. Вот такой комментарий у меня был.
Осмысленные и осознанные. В человеке вряд ли есть какие-то инстинкты мощнее, чем инстинкты размножения. А это период, так сказать, полового созревания ребенка, когда ему начинают внедрять подобные вещи. Они просто психику ломают навсегда. И как-то это перевоспитать и переделать, это уже будет невозможно. А если дети начинают еще принимать некие препараты, то это вообще кранты.
Причем одно дело, вот сейчас ребята встали, ушли, а если им каждую неделю будут просто задавать этот вопрос, но в какой-то момент они же могут...
Там еще
и
стенгазетка висит и так далее, там все это нормально у них.
Это зафиксирует, что вы встали и ушли, и с вами поработают отдельно, и никуда вы не денетесь от этого воздействия. Дальше они все это начнут уже втыкают в детские мультфильмы, где это преподносит. Вот недавно совершенно выходил такой мультик «Как приручить дракона», где там мальчик-викинг приручил отличного дракона. Первая серия прекрасная просто. Вторая серия. Мальчик-викинг начинает искать свою маму, которая его бросила ради того, чтобы идти спасать драконов. Это вот вымирающий вид, я должна о них заботиться. Ну вот как вот в голове приоритеты? Тебе что важнее, человек или зверь? Это при том, что да, надо о животных заботиться. Ну так тебе человек важнее или зверь? Тебе твой собственный сын важнее или кот? Ну вот уже все сбито, так сказать, напрочь. А это с самого детства детишкам внедряют. И достаточно успешно. Пацанам этим только посочувствовать. То, что они ушли один раз, и это на них еще самым нехорошим образом отразится дальше.
Вот, получается, да, разговоры о важном, то, какие у нас, и то, какие там. Вот, пожалуйста. То есть у нас, значит, про историю, про страну, значит, достижения, география, там, не знаю, достопримечательности, вот это там спецоперация, да, а там вот про то, кто кем хочет стать, и это мы не про профессию. Ну что, Дим Юрьевич, мы вас ненадолго отпускаем, мы все-таки надеемся сейчас через считанные минуты увидеть как минимум под дверью, а желательно непосредственно уже в студии «Радио Спутник» в Москве. В Москве очень ждем. А Петр Лидов сегодня мне помог провести этот первый час программы «Пятница вечер». Петр, было неожиданно приятно. Вот такие неожиданности.
Спасибо,
иногда,
спасибо за эти слова.
Доставляют такой... Да, тебя
за,
сегодня видишь.
За неожиданно особо.
Ну, неожиданно в том плане, что мы сегодня так и не планировали, в общем, сегодня оказаться. Мы давно с тобой в эфире вместе не сидели. Ну что, друзья, слушаем новости на радио «Спутник». А Дмитрия Юрьевича, Алена Минчук встречаем через несколько минут.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук, и она с Дмитрием Пучковым. Он успел, он здесь. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Мы старались. Microsoft поломался на Западе, а самолет не полетел мой.
Ну, я считаю, что мне сегодня повезло гораздо больше, чем моим коллегам, потому что я-то с вами в студии. Мне сегодня вообще как никому повезло. Ну что, вы благополучно добрались?
Да.
Не нервничали, все хорошо, опаздываем и нормально.
Ну, что делать?
Это правильно. Ну что ж, тогда мы переходим, собственно, к более легким новостям. Но не могу не начать с одной очень важной, как мне кажется, новости. Слышали ли вы, что американская компания опубликовала третью фазу клинических исследований и заявила, что эффективность нового препарата от ВИЧ, внимание, 99%. Его название, поправьте меня, если неправильно поставила ударение, Ленакапавир, а может Ленакапавир, а может Ленакапавир, какой-нибудь еще, не знаю что. Но что важно, таких инъекций будет нужно две, и стоимость одной...
Цена вопроса.
О, знаете, чуть больше 21 тысячи долларов. Это свыше 1,8 миллиона рублей. Ну и нужно две инъекции, собственно говоря. У меня вопрос первый. Как вы считаете, вот в 2021 году американская компания тоже разработала вакцину, это был Pfizer от коронавируса,
да.
И потом внезапно была зафиксирована высокая смертность и тысячи жалоб. Вот не ждать ли то же самое от этой вакцины?
Ну, никакого доверия нет. Мы имеем дело с миром Чистогана, где народ ради денег готов абсолютно на все. Это, естественно, рекламная кампания. Вот у нас там 99% исцелившихся, слепые прозревают, параличные пускаются в пляс. Дальше начнем пробовать, получится обязательно что-нибудь не так. Я лично не верю, нет. В то, что новые таблетки и целебные растворы разрабатываются, никаких сомнений нет. Мы все знаем, что США это, ну, наверное, если так объемно говорить, это самая богатая планета на... Это самая богатая страна на планете Земля. Соответственно, за свои деньги она высасывает из всех других стран самых лучших специалистов, которые, забыв обо всем на свете, бегут туда, вытаращив глаза, и дальше работают на Пентагон, как нетрудно догадаться. То есть этих детей здесь нашли, воспитали, угу. Дали прекрасное образование. Спасибо большое. Я и платить за него не буду. Уехал в США. Правда ли, что они там делают отличные таблетки? Конечно, правда. Такая техническая, материальная база, такие специалисты. Ну да, круто, круто. То, что такое лекарство вообще нашли, ну, в смысле, разработали, сделали, и оно есть, ну, это... Серьезнейший научный прорыв. Но гражданам можно сказать, не расслабляйтесь, друзья. Как только закрывается одна дверь, как известно, тут же открывается другая. Вы вот эту болезнь забороли. Другая придет на смену. Сразу другая придет. Я помню, я еще в школе учился, когда у нас была такая советская газета «За рубежом», так называемая «Толстушка», такая страниц на 20, где без затей излагали... Это военная болезнь, разработанная американцами. Тогда же, это еще конец 70-х, писали о том, что американцы разрабатывают... Я забыл, как это там, расовое, этническое оружие, не помню, как правильно называли. Ну, в общем, такие болезни, от которых белый три раза чихнет, а чернокожий сразу умрет. И вот таким образом можно регулировать поголовье чернокожих в Африке, как бы цинично это ни звучало. Вы зачем это делаете? Для чего, собственно говоря? Ну вот, как-то так, да. И этот самый СПИД... Время приписывали американцам, это они и сделали. Ну, тут я не знаю, я как-то купил книжку про Фредди Меркьюри, где там подробный, поскольку Фредди был это, известной сексуальной ориентацией, mm-hmm. а как это получилось? И там в книжке подробно излагают, как там кого-то, я уже не помню, укусил шимпанзе в mm-hmm, лесу, mm-hmm. а у него там вот такие половые контакты, и как это расползалось, через какого конкретно человека, как пошло, и ничего с этим сделать, это вот конец 70-х, никто с этим ничего сделать не смог. Это вот такая жуткая болезнь, этот иммунодефицит. Ну вот люди умирают. Причем люди, как мы знаем, вот тот же Меркьюри, это не самый бедный человек. Это он при огромных деньгах. Уж, ну, денег у него достаточно угу. на лечение любых болезней. Но нет, не лечится ни за деньги, никак. И то, что разработали такое, ну, мое почтение, только поаплодировать. А то, что ему на смену придут другие, Даже это не 100%. Сомневайтесь. Да, да.
Вот вы предугадали мой вопрос, потому что я хотела спросить о том, что как вы считаете, есть мнение, что как только победят рак и ВИЧ, то обязательно природа пошлет какую-нибудь новую болячку, которая будет вносить, собственно, баланс. И, соответственно, человек никогда не сможет обрести вот это бессмертие. Каждый раз, когда он будет побеждать одну болезнь, будет приходить другая. И вот тут у меня возникает вопрос, а точно ли дело в природе? Или все-таки человек будет регулировать вот эту историю?
Ну, пока что в природе. Пока что, я не помню. Там уж глубоко, если в дебри лезть, что клетки могут поделиться вот такое вот количество раз, и все. Дальше давай до свидания. Угу. Это, так сказать, если утрировать, ну, пока это не нащупали, как мимо этого пройти. Другой вопрос, а вам это зачем?
Лично мне?
Нет. Вот, жизнь большинства граждан, она настолько интересна, увлекательна и полезна для других граждан, что прям даже непонятно, ты вообще зачем ты на свет появился? Не говоря уже о каком-то бессмертии, бесконечной жизни. Зачем тебе это? Жрать, пить, долго совокупляться, жить, отдыхать, путешествовать. Это что?
Это не очень интересно, действительно, Дмитрий Юрьевич.
Ну, им-то интересно, нам нет.
Согласна. Но вот, кстати, к нашей новости о, скажем так, возможной победе над ВИЧом. Что любопытно, норвежская студия, как SF, кажется, если это правильно называется, показала тизер мультфильма. Внимание, название «Спермагеддон». Обращаю ваше внимание на, собственно, извините за тавтологию, этот мультфильм, потому что в России его собираются показать, несмотря на провокационные сцены. И проблема в том, что сюжет достаточно простой, что мультфильм расскажет о сперматозоидах по имени Симен или Семен и Кумила.
Семен,
да. Семен, вот. Ну вот как его правильно произнести?
Семен,
так он будет, да?
Это то же самое, что по-русски семя.
Ну, логично.
Как Сема, ну, да, перепутать, но это семя. А Камила, она C-U пишется.
Да,
M-I-I-L. Типа кончить, да. Кончита, так мы ее назовем.
Господи,
да,
какой ужас. Я даже не увидела этого сейчас, вы мне это сказали. Кошмар. Но, в общем, вот эти два персонажа, два сперматозоида, живут, внимание, в мошонке фаната «Звездных войн», и у него внезапно появляется девушка, и теперь эти два сперматозоида пытаются пройти увлекательное путешествие, чтобы через все противозачаточные все-таки добраться до яйцеклетки. Опять же, напоминаю, что собираются показать этот мультфильм в России и обращают внимание, что он 18+. У меня вопрос первый. Зачем взрослым все-таки снимать мультики? Во-вторых, вообще, как вы относитесь к использованию таких откровенных сцен через мультипликационный жанр? Надо ли это? Зачем это люди делают?
Тут вопрос сложный. Угу. С одной стороны, это творцы. И вот у творца в голове зародилось вот такое. Я что-то такого даже не припомню. Только картинки идиотские всякие были. Типа там, алло, мы внутри дохлого енота. Такое, да. Вот, чтобы там полнометражный мультфильм какой-то. Это, что характерно, мы не заглядываем в будущее, но это может быть талантливое произведение. Смешное, талантливое, даже с каким-то посылом, в конце концов. Что там биться за жизнь. Там, то есть тут же как предположить, что их там миллионы сперматозоидов мчатся, а добегает ровно один. Вот. Ну, тут два, правда, наверное, получится. Причем один мальчик, другой девочка, уже какая-то шизофрения. Вот.
Да, кстати.
Вот. Но произведение может быть, безусловно, талантливым, интересным, смешным и даже с каким-то здравым посылом. Но вот это до 18+, так сказать. Это вообще жирный крест сразу на сборах. То есть, многократно говорил, 75% аудитории американских кинозрителей — это дети от 13 до 17 лет. Вот вы их сразу отрезаете, а дальше иди попробуй заработать. Ничего ты там не заработаешь, нет. И даже, я боюсь, онлайн-сервисы тоже не позволят столько заработать. Ну, все вместе, наверное, позволят отбить, но какие-то чудовищные прибыли нет, невозможно.
Вот тогда возникает...
А теперь вопрос.
Да.
Зачем вы это к нам тащите? Вот скажите, пожалуйста, вот зачем вы к нам это тащите? Мне вот просто интересно.
Ну, может быть, это попытка полового просвещения, потому что это же важная тема, половое воспитание, не только для подростков, детей, но и для взрослых. Но тогда, опять же, возникает вопрос. А как преподнести подобную тему без откровенных сцен и объяснить детям, что такое секс? Вот вы помните, как вы узнали, что такое секс?
Конечно. Мне на улице пацаны рассказали.
Вот, вот смотрите, у вас было половое просвещение, да. Извините, на улице, но разве это нормально? Это так должно быть?
Примерно в 4 года меня научили ругаться матом, так. И немного погодя объяснили, как устроены отношения между мужчиной и женщиной. Было непонятно, что это вообще такое. Но что-то я умом не съехал, психопатом не вырос, в маньяка не превратился. Как-то нормально все это работало.
Ну, то есть все-таки половое воспитание нужно?
И тысячи лет до меня оно нормально все работало, совершенно спокойно. Сынок, помнишь, мы вчера в публичный дом ходили? Помню. Вот у бабочек и лягушек вот все точно так объясняет папа сыну.
Подождите, в публичном доме-то все равно доходчиво, но на самом деле это очень серьезный вопрос. Ведь сколько существует сейчас модная программа, например, там, беременна в 16, что ли, потом беременна в 45. Ну, получается, что люди разных возрастов действительно нуждаются в некотором просвещении, скажем так, в половом воспитании. Как это преподнести детям? Потому что я хочу обратить ваше внимание, что в одной из подборок популярного онлайн-кинотеатра опубликовали топ-10 фильмов про половое воспитание, угу. И из 10 фильмов был только один российский. Все остальные сняты в США
это
и в Великобритании.
Это уже много. Странно, как он туда попал.
Вот.
Или надо его сначала посмотреть. Если они какие-то призы там дают и назначают, я подозреваю, там такое, что лучше бы его никто не видел.
Вот в этом и штука, Дмитрий Юрьевич. Если мы посмотрим подобные фильмы из США или Великобритании, то там, скорее всего, нам расскажут про нетрадиционные отношения. И вся эта грязь придет к нашим детям. И вот как нам заниматься и надо ли заниматься в нашей стране половым воспитанием?
Ну, в общем и целом...
И кому?
Наверное. Ну, при советской власти был предмет анатомия. Это, по-моему, в 8 классе, где на уроках
все
поясняли, что вызывало, естественно, там зверское хихиканье и прочее.
И сейчас то же самое.
Вопрос-то в другом. Вы о чем, так сказать? Вы хотите рассказать детям о том, как устроен организм, как он функционирует и как появляются дети? Или вы хотите им какую-то это, ориентацию сексуальную произвести, или вы хотите посвятить их в некие технические приемы, как этим надо заниматься. Ну вот, биологический аспект, это да, для детей. Да, дети не аист приносят и не в капусте нашли. Нет, мама родила, потому что сожительствует с папой. Да, вот так мир устроен. У бабочек и лягушек то же самое, да. Это одно. А сворачивать детям мозги на бок – это совершенно другое. А тут я не сомневаюсь, что здесь речь идет в первую очередь о том, чтобы свернуть мозги. Вон Илон Маск уже своим убежал из Калифорнии в Техас, где последние, так сказать, американские здравые силы стоят насмерть против всего этого безумия. Вот безумия нет, не надо, нет.
Вот и меня беспокоит вопрос, надо ли в нашей стране заняться, скажем так, фильтрованием, что ли, фильтрацией вот этого воспитания и следить за тем, какая есть информация.
А, непонятно как. Я лично теряюсь. Вот при советской власти в Уголовном кодексе была такая статья 228 за порнографию. Просто и без... А теперь этой статьи нет. Вот и статьи за мужеложество нет. Это все нормально, как вы понимаете. И порнография – это нормально. И выходишь в сеть, вот давайте какой-нибудь этот, кто там у детей самый любимый, Pornhub, ну вот там бесплатно пускают, заходи, смотри.
Ну почти да, половое воспитание.
Да, причем там эти любители всякие, которые там веб-камера в ноутбуке, и этого, так сказать, достаточно для них. Вот этим завален весь интернет. Вы кого просвещать-то собрались? Вы у своих детей в телефоны когда-нибудь пробовали заглядывать? Какие ролики они друг другу пересылают без интернета, например? Вы обалдеете так, что никогда уже в себя не придете. Даже дети в младших классах.
Да, это и пугает, что дети могут знать гораздо больше тебя.
Тут вопрос, вы о чем им хотите рассказать? Вот мне интересно. Вот они уже насмотрелись порнографии, дальше некуда. И тут... У бабочек и лягушек то же самое. Спасибо, доктор, очень интересно было.
Но может оказаться, что не совсем то же самое. Посмотрят они какой-нибудь западный фильм про половое воспитание и подумают, что мальчик плюс мальчик – это нормально. А что там нормального?
Да, естественно, именно так и подумают. Оно именно для этого и создается. Достаточно талантливыми людьми. Плюс молодые люди, которые не могут с девочками своего возраста наладить половой контакт, это невозможно. Ты девочке в таком возрасте просто не интересен. Ей интересны серьезные мужчины. А ты несчастный сидишь, а в тебе гормон бурлит. А Васька-то, друган-то мой, готов. Оказывается, ничего плохого в этом нет. Василий, засучи рукава и приступай. И все прекрасно, да.
Ну, мы с вами серьезную
это
тему, конечно,
они
подняли.
Попадают в очень специфические вещи. Вот в прошлом часе говорили, ничего нет в человеке мощнее инстинкта продолжения рода. Вот туда они и лезут, внедряя всякие помои и чушь несчастным детям, которых мы оградить от этого просто физически не способны. Речь про порнографию - это про то, что... А вы можете сделать ее? Вот она у вас из Уголовного кодекса вынута, а вы рассказываете, что это плохо. Или неплохо. Я вот уже с трудом понимаю. Или неплохо. Если у вас там какие-то эти актрисы, а то какие-то призы получают, вы про это пишете в своих каких-то странных изданиях федерального уровня. Это что вообще такое? Вы про что? Это нормально, что ли, получается, да? Ну так если детей от этого надо оградить, давайте детей будем как-то ограждать. Я вот давно вынашиваю мысль, что для детей определенного возраста, для них надо делать специальные телефоны детские. Вот в твоем телефоне можешь смотреть канал «Бибигон», если он жив, там мультфильмы нормальные, канал «Спас», конечно же, да, чтобы насладиться всей гаммой. Сначала советское кино тебе покажут, потом на советскую власть выльют ведро дерьма. Это там стабильно. Вот, вот на это может быть подписано, а другое нет. И пересылать вот это ты не будешь, нет. И смотреть ты это не будешь. Ну, вы хоть как-то их пытаетесь оградить или нет? Ну, вот детский сад, на нем игровая площадка. Как вы считаете, взрослые мужики с тетками взрослыми должны сидеть на этой площадке, распивать алкоголь, ураганить там, ха-ха? Нет? Ну, так и здесь детей надо точно так же ограждать. Это дети, и до определенного возраста им подобные вещи вообще не нужны. Показали, как люди размножаются? Ну, хорошо, все. Дальше забудь про это, пока он не созреет. Там уже другие вопросы обсуждать можно. А маленькому ребенку нет, ничего это не надо.
Но я надеюсь, что такая серьезная тема, которая в нами была поднята, она все-таки заставит наших слушателей, может, кто прежде об этом не задумывался, взять ответственность за половое воспитание собственного ребенка самостоятельно. Потому что
не
мне
просто,
все-таки кажется,
да,
что любят очень скидывать все это на власть, на учителей, что кто-то обязательно должен воспитать моего ребенка, но не я.
Вот да.
Надеюсь, что все-таки мы обратили внимание. На прошлой неделе мы с вами не успели обсудить 4 новинки в жанре научной фантастики, поэтому в противовес мультипликационному фильму давайте обсудим фантастику. Я, конечно, не буду пересказывать сюжет всех 4 фильмов, но, возможно, о каком-то из них вы слышали, скажу название. Это «Темная материя», «Санни», «Бандиты времени» по одноименному фильму 1981 года и «Терминатор Зеро». Так как это все-таки происходят события в Японии, я, наверное, неправильно поставила ударение, может, правильно, исправьте меня, если что.
Зеро.
Ну да, может быть, Зеро. Не знаю, правда, как это будет у нас звучать, но что любопытно, у каждого свой сюжет. Вот, например, в «Темной материи» физик оказывается в альтернативной реальности, должен на себя альтернативного посмотреть, альтернативную жизнь прожить. В «Санни» гибнет семья у главной героини, она вместе с роботом пытается выяснить все проблемы. В «Бандитах времени» они попадают в разные исторические эпохи, в «Терминаторе Зиро» появляются разные... Короче, в конце люди будут бороться с машинами. Но что самое любопытное, у меня вопрос, а для чего вообще снимается подобное кино? Вот научная фантастика, у нее какая цель? Она что, помогает как-то развивать креатив, воображение? Вот по вашему мнению, почему люди смотрят про научную фантастику?
Ну, мальчикам это вообще свойственно со страшной силой. Я как мальчик до 27 лет ничего, кроме фантастики, не читал. Ну, понятно, там что-то там проскакивало, но в целом вот мне интересно вот это. Оттуда проистекает там ряд, оно как куст из точки, из одной там куча-куча веток в разные стороны растет. Я, это, астрономия в первую очередь. Где там созвездие Большого Пса? Где в нем Сириус? Где там белый карлик? Почему Сириус самая яркая звезда северного неба? Туда-сюда. Как его найти? Вот Орион, пояс Ориона, с него черту проводишь. О, Сириус он тут, большой пес туда-сюда. Как там в этом, в Blade Runner, где там я там видел? Смертяной, какие-то лучи там, я забыл, на плече Ориона, там ты все знаешь, это все круто. Физика, как? Этот самый карлик, какой плотности материи, что такое нейтронная звезда, что такое черная дыра, все это там за собой влечет, вот куст натурально разрастается, фантастика хорошая, она полезная. Как у братьев Стругацких. Вот в детстве у них была такая книжка «Страна багровых туч», где там наш советский звездолет помчался на Венеру, где там полезные ископаемые туда-сюда. Она сейчас, естественно, все эти книжки крайне наивные, 50-х годов. Но тогда тебе, советскому ребенку, это вот люди, они не военные, вот научный подвиг. Прилетели, все преодолели, там вообще еле живые, облученные приползли, но для родной страны, вот, понимаешь, не жалея себя, всякое открыли. Да, это круто. Но тут надо четко делить. Есть так называемая научная фантастика, а есть просто идиотские выдумки. Параллельные миры, например, вы их когда-нибудь видели? Мне вот интересно. Жизнь после смерти. Вот чисто это. Вы хоть словарь откройте, почитайте. Смерть – это прекращение жизни. Ее нет. Все. Больше нет ничего. И не будет тебя. Ты закончился, и все. Что вы выдумываете? Что за чушь такая? Но людям страшно нравятся интересные истории. Ведь что такое кино, книга? Это в первую очередь интересная история. А про кого история? Естественно, про людей. И эта самая фантастика дает вам возможность поместить людей в какую-нибудь необычную ситуацию, где эти люди могут проявить какие-то свои черты характера. Ну, в плане фантастики самое хорошее – это фильм «Чужие», где лейтенант Рипли, прилетев с гвардейцами-десантниками на планету, как она там, LV-426, а там чужие окопались. И вот получается, что гад представитель транснациональной корпорации, морская пехота и лейтенант Рипли, которая не причастна к ним вообще. Она, во-первых, тетенька, во-вторых, она мама. Несмотря на то, что дочка уже ее пережила, пока она там это, в анабиозе лежала и умерла. А тут вот маленькая девочка, которую надо спасать. И лейтенант Рипли, круче всех мужиков выступив, вам же не приходит в голову мысли о феминизме, глядя на лейтенанта. Нет. Лейтенант Рипли человек в первую очередь. Во вторую женщина, в третью мать, всех победила, всех расстреляла, монстры поверженные. Вот лейтенант Рипли прилетел. Это про людей. Хорошее кино про людей. И вот гражданин Камерон ловко это чувствует. У него и в «Титанике» интересно. Мало ли пароход утонул, а ты посмотри, как закрутил. Всем интересно. Вот. И человеческие истории в необычных ситуациях. Вот куда-то попал. Ну, по большей части, так редко. Хорошего вообще в жизни очень мало. И хороших фильмов, и хороших книжек, и хороших людей очень мало. А все остальное – это известная субстанция, на которую без слез не взглянешь.
У нас с вами буквально полторы минутки. Задам последний вопрос, чтобы мы закрыли уже нашу кинорубрику. Но, Дмитрий Юрьевич, раньше все-таки, когда не было такого безумного количества вот этого контента разнообразного со сменой картинки, новостей и так далее, вот этой динамики жизненной, то книга действительно вызывала некоторое впечатление. Вот мы с вами однажды обсуждали Сергея Снегова, и, например, мои родители большие поклонники этой книги. А я ее прочитала и поняла, что у меня воображение не включается, так что вау, я схожу с ума от того, как это интересно. Потому что я просто человек другого века. Вот как вы считаете, насколько популярен жанр научной фантастики прямо сейчас? Ну, раньше он как будто бы был востребованнее из-за недостатка этой динамики.
На мой взгляд, гораздо популярнее, чем книжки. Чтобы читать книгу, надо прикладывать усилия.
А это уже другой разговор.
Приложение усилия. Ага, тут что, нажал кнопку, и тебе все показывают. При этом, ну, если ты смотришь фильмы, которые поставили по книжкам, я крайне редко могу смотреть. У меня в голове совсем другая картина, а тут режиссер как-то вот так вот. Конечно, смотреть проще, и это будет только развиваться. Сейчас вот нейронные сети поднатаскают, которые все рисовать начнут, и людей, и монстров, и все это хлынет еще, так сказать, удесятерившимся потоком известного качества, увы.
И будет вам всем динамика. Друзья, новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, это вторая часть второй части «Пятница вечер». У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Мы продолжаем. И традиционно вторую часть начинаем с любимой рубрики «Малолетний дебил». Дмитрий Юрьевич, на этой неделе предложение следующего характера. Внимание! Тиктокеры засунули зажженный фейерверк внутрь стиральной машинки. Ну, что бы могло произойти-то с зажженным фейерверком? Естественно, технику разорвало на куски. Мужчине, который додумался это сделать, наложили более 150 швов. Народ, у него сломана лодыжка. Видео вирусится в сети, где именно это было сделано, не уточняется. Как вам?
Претендент на чемпиона, да.
Восторг, я считаю. Да, тут да. Даже прокомментировать что-то.
Странно, что не в зад себе вставила в стиральную машину. Могли бы и там еще 300 швов наложить, да.
Ну, посмотрим, может быть, после ваших...
Есть куда расти.
Может быть, после ваших предложений действительно появятся такие супергерои. Едем дальше. Сверхразум. На Украине транссексуала, я напоминаю, что движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации, похитил младенца из роддома. Обусловил он свой поступок тем, что очень хотел ребенка, а сам его, ну, сами понимаете, не смог бы родить, а ребенка очень хочется. Поэтому он украл его, камеры наблюдения зафиксировали довольно быстро, буквально через трое суток его обнаружили, ребенка вернули матери. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего и, собственно, служебной халатности. Но что такое? Куда-то свернули транссексуалы не туда? Детей все-таки хотим?
Это, как обычно, уголовщина. То есть это похищение человека. Не все осознают, что дети, они тоже люди.
Человеки маленькие.
Да, и женщины тоже люди. Для многих открытие. Вот. Похитил человека. Ну, это уголовщина мрачная, в общем-то. Но при этом, конечно, везде видеокамеры. Это что вообще такое? Или ты там... Это накладная борода, усы, женское
чулок,
платье,
видимо.
Да, и считаешь, что тебя никто не найдет, но так камер много, видно, где ты шел, от какой к какой, как ты переодевался, на что похож, нынешние эти, софт нынешний, он тебя по двум глазам, половине уха и по походке определит сразу, без всяких этих самых, и все это у всех есть, у всех работает, ты что вообще делаешь, идиот. Это уголовник и идиот. Но здесь другое. Я бы всем мамочкам настоятельно рекомендовал следить за своими детьми. Нельзя оставлять коляски. Когда вокруг вот такое количество безумцев, это безумец натуральный, ходит, что бог знает, что они там сделают. Вообще глаз нельзя спускать с детей. Это не Советский Союз. Вот мою будущую жену там, 7-8 лет... До самолета доводили, стюардессе отдавали, вот до Ташкента довези, там люди встретят. Тогда это была норма жизни. Вообще, теперь так нельзя. Нет.
Но меня забавляет тот факт, что человек целенаправленно меняет пол, а тут такой, ой, я вообще-то ребенка хочу, но вот сам себе я его не рожу. И теперь вот получается, что лучшее решение это украсть.
Сядет лет на 8, будет время
ну,
подумать, что ты сделал не так.
Что-то да. Маловато. Ну и последний претендент в нашей рубрике. Коллега по цеху, внимание, сотрудница полиции оформила липовую справку по болезни, чтобы слетать на Кубу. И вроде бы все хорошо, улетела, никто ничего не узнал, спалилась очень глупо. Она спустя несколько месяцев выставила фотографии в социальные сети, и ее коллеги заметили несостыковочку по ее отсутствию болезни, стали перепроверять, выяснили, что справка липовая, и в итоге сейчас ее уволили и возбудили дело о подделке документов, а также ее уволили из полиции за совершение поступка, порочащего честь сотрудника МВД. Ну и Анне грозит, собственно, герою истории до года лишение свободы.
Молодец. Вот это моральный облик сотрудника, да. Родную контору обманывать на чем-то. И фотографии выкладывать. Это что такое? Это тщеславие, что-то там кому? Ты коллегам хотела показать, которые... Как это? Была такая песня. Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз. Все все видят и все все про тебя знают. Это много раз рассказывал. Раз пришел ко мне мой бывший начальник, оперуполномоченный по особо важным делам. Дима, покажи хоть, чем ты занимаешься. У меня как раз ВКонтакт открыт был. Я говорю, ну вот, вот, смотри, вот. А что? Я говорю, ну вот, страничка у человека, вот смотри, вот он пишет, где он был, вот он вешает фотографии, это он на работе, это он в семье, на даче, в отпуске. Начальник, утратив дар речи, минуту молча смотрю, говорит, за что они сами про себя все это пишут? Я говорю, да. Час плакали, обнявшись. Вот. И что, если ты там службу несешь, ты не понимаешь, да, что за тобой все смотрят и все все видят. Ну, если ты сама этим занимаешься. Это что вообще в мозгах? Распрощаться со службой, вылететь по отрицательным, как там? Пункт 33, положение о прохождении службы, если правильно помню. А в наше время было по отрицательным мотивам. Что? И еще и срок светит. Ну, ты молодец. Оно того стоило? Или, может, как-то честно надо жить? Если ты за гражданами тебя поставили смотреть, чтобы граждане честно жили и не безобразничали, а ты сама тут вот так себя ведешь. Как в известной присказке. Кто присмотрит за смотрящими? Вот. Хорошо получилось. Ну, я бы построил так. На первом месте, конечно, это стиральная машина и разорванное лицо.
150
Жаль, не противоположное место, да. Угу. На втором месте гражданка, бывшая полицейская, ну и на третье место трансвестита. Хотя он, конечно, уголовник, повторюсь, это
да,
уголовник.
Да, с ремаркой уголовник. Ну что ж, все, с малолетним дебилом на сегодня заканчиваем, но хочу вернуться к странному отношению к детям, скажем так. Тут произошел инцидент. Внимание, топ-менеджер Porsche выбросила свою новорожденную дочь в окно, чтобы не рушить карьеру. Причем ребенку 10 месяцев было, выбросилось с 4-метровой высоты, тело младенца обнаружили соседи, вызвали полицию, женщину приговорили к 7,5 годам тюрьмы. И сама вот Катарина, как уточняется имя, может быть, это не настоящее имя, не знаю, там не сказали, считала, что ребенок разрушит ее карьеру руководителя Porsche. Очевидно, что это просто страшная история, которая никаким объяснением не подлежит. Но вопрос, насколько вообще правдоподобна версия о том, что женщина взяла и выбросила ребенка из окна из-за страха разрушить собственную карьеру? Может быть, это версия, которая скрывает другие мотивы, не знаю, психические расстройства, проблемы в семье?
Ну, если ей срок определили, то, наверное, психических расстройств там нет. Люди, которые совершают подобные вещи, они, как правило, действуют осознанно. Прикрываешься ты там карьерой, или у тебя не сложились отношения с отцом ребенка, а этот ребенок дальше будет тебе мешать. Детей, каким бы печальным это ни было, убивают достаточно часто матери. Тут надо отметить, что на зонах женских к ним относятся гораздо хуже, чем на мужских, к педофилам. То есть это у нас не позавидуешь, в общем-то, когда таких сажают. Но нет, оправдание, как дырка в известном месте, есть у каждого. Врать ты там можешь что угодно. Чтобы мать взяла свое дитё и выкинула в окно, а нашли соседи, она, опомнившись, не помчалась там, боже мой, что же я наделала, а, ну, да контуженная, натурально. Не место таким среди нормальных людей. Это не человек вообще.
Но у меня еще возникает больше вопрос именно из-за того, что какие меры необходимы для того, чтобы амбициозные женщины, карьеристки, они могли совмещать карьеру и
аптеки,
работу?
Полные аптеки противозачаточных средств. Кто тебе не дает ими пользоваться? Хочешь, ешь таблетки. Хочешь, там с мужчиной какие-то эти применяй. Хочешь, все вместе сразу применяй. Ну, кто мешает-то? Зачем ты его родила вообще? Зачем залетела? Зачем родила? Неужели нельзя было прервать беременность, если она настолько нежелательная?
Ну, по каким-то причинам родила, ну, да. Причем в тайне дома родила. Но меня вот заботит... Ну, ладно, с этой девушкой Porsche. Она поступила страшно, плохо, это все понятно. Но меня заботит тот факт, что действительно сегодня все меньше и меньше женщин предпочитают рожать. Вот почему это происходит? И причем они это оправдывают тем, что я потеряю свой карьерный рост, я не смогу работать, я уйду в декрет. Все просто как огня боятся, что, боже мой, я рожу ребенка, значит, мир рухнет.
Ну, всем, в моем понимании, всем старательно сворачивают на бекрень мозги.
Привет, Запад, опять.
У меня есть жизненный, так сказать, некоторый опыт. Могу сказать, что если девочка, с которой ты встречаешься и общаешься, не хочет от тебя родить, от этой девочки надо бежать без оглядки, потому что у нее в психике поломан материнский инстинкт. Это вообще у женщины база всего. Вот если это у тебя поломано, то ты там ку-ку настолько серьезное вылезет потом при общении, что ну, будете испытывать серьезные трудности в общении с подобными персонажами. Зачем это делают все эти? Ну, если тебе с детства объясняют, что ничего в жизни нет ничего главнее, например, это самое распространенное, ничего главнее, чем получение удовольствий. Вот я должна развлекаться, я должна путешествовать, там, ходить по клубам и еще чего-то, только употреблять все на свете. И только это вот, да, это нормальная жизнь. Ну, если это в обществе пропагандируется, расползается, ну, ничего хорошего мы и не получим. Далее, ну, я как-то это... Из моей жизни у меня вот среди моих знакомых женщин, которые вот сурово стремились там к какому-то карьерному росту, это вообще единицы. Тех, кто совершенно спокойно, подчеркиваю красным, сочетал это с семьей и детьми, то есть вот тетенька, она и мать, и жена, и руководитель, ну таких вообще мало. Тут как ни крути, ну природа нас вот так устроила, что женщина рожает детей, и она же их выращивает. Дяденьки, они к этому не приспособлены. Некоторые стараются, и у них даже получается. Но в целом нет, не приспособлены. А может, у вас прицел как-то сбит? Ну вот если у тебя там нечеловеческая жажда карьерного роста, и ради этого ты готова выкидывать своих детей в окно. Это что вообще такое? Наверное, что-то у тебя в башке все-таки не так. Это что-то серьезно поломано. Как общество к этому относится и государство, я не знаю. С советского детства картина перед глазами все время стоит у меня. Я там, где я жил, там трамвай ездил. Какие-то неполадки на рельсах, там группа дам от 40 до 50 возрастом в оранжевых жилетах с ломами меняют шпалы. Мужиков там не было никогда вообще. Меня даже маленькое это удивляло. Зачем тетеньки там отрывают эти шпалы и меняют? Все пути открыты. Ну, в шахте работать нельзя, наверное. Я не слышал, чтобы женщины в шахтах работали. А так и космонавты были, и летчики были, и все на свете было. Ну, все открыто. Вперед, давай. Вопрос, что из этого получается? Вот недавно тут в президента Трампа стреляли. А там тетенька его прикрывает, у нее голова до плеча Трампа не достает, и она ладошкой ему лицо закрывает. И ты на полном серьезе считаешь, что пуля через твою ладошку не пролетит? Да это что это такое? Это
а глупость. Если бы получилось, то было бы Бог миловал, вообще послал в руку в соседнюю, не забывайте.
Ну там и так, он повернулся, пока про мигрантов кричал, повернулся и ухо зацепило. Это явно провидение.
Они
все это по полной используют. Не знаю. По-моему, все пути открыты, но от собственной физиологии уйти, ну, невозможно. А если взвешивать, я не знаю. Вот семья или работа, ну, людей, для которых важнее работа, их вообще гораздо меньше.
Ну, и возникает вопрос, какой вообще смысл жизни без семьи? Для кого ты работаешь, если не для своей семьи и не для своего потомства? С этим я абсолютно согласна. Но, кстати, я однажды стала свидетелем бурного спора в нашем чате «Пятница вечер». Кстати, друзья, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Пятница вечер». У нас там разные дискуссии бывают. И предмет дискуссии заключался как раз в том, что одна из женщин сказала, что она не хочет рожать, потому что нет рядом мужчины, который ей поможет. Либо наоборот, что я вот нарожала, всех на себе вывезла, и теперь я не понимаю, почему всех активно призывают к тому, чтобы рожали, когда женщины остаются одни, и мужчины ничем не помогают. Мне вот кажется, что тут тоже у всех жизнь разная, мужчины разные, и тут вопрос дисциплины. У тебя какой выбор, что ты занимаешься и карьерой, и ребенком, или ты такая, все, я родила, я беременна, теперь я ж мать? Вот, наверное, если бы люди все-таки были женщины, были бы дисциплинированы, то они бы могли успевать все.
Это всех касается. Да. Я с одной женой живу 46 лет, не все до стольки доживают.
Да.
Это, в общем-то...
Тоже про дисциплину.
Да, это, в общем-то, искусство компромисса. Когда я тебя сейчас перевоспитаю, ты будешь делать так, как я сказал, вот когда такого нет... Ну, тут в основе всего, как ни крути, должна быть любовь. Начнем отсюда. Когда ты готов закрыть глаза, прощать чего-то там, кто-то больше, кто-то меньше с чьей-то стороны. Вы же друг на друга все время как-то воздействуете. И, может быть, вас что-то объединяет? Общие дети, например. Да. Вы родить-то кого-нибудь не пробовали? Потому что вот эти вот беседы, знаешь, там как в интернете. А я считаю... Первый вопрос, у тебя дети есть? Нет. Ну, заткнись. В смысле я? Что это значит? Ну, родишь кого-нибудь, давай, сразу поделишься после этого опытом. Начинай рассказывать, потому что ты будешь совершенно другим человеком. Нет, я вот, да, ну, давай посмотрим. То есть люди, у которых есть дети, и люди, у которых нет детей, это абсолютно разные люди. ты о ком-то заботишься, это вот все время спрашивают, а взрослые это кто вообще? Вот малолетний дебил, понятно, а взрослые это кто? А взрослый это тот, на ком есть ответственность. Вот ответственность – это взрослость, когда ты ответственен за свою жену, за своих детей, вот это вот, да ты это осознаешь и соответствующим образом действуешь. Вот да, вот твое поведение, оно совсем другое. А вот это нет, нам это чуждо.
Ну вот, кстати, про дисциплину. Внимание, было проведено новое научное любопытное исследование, что совы умнее жаворонков. Во-первых, зачем было проведено такое исследование, у меня вопрос. Но что любопытно.
Не британские ученые.
Не уточняется. Среди 26 тысяч испытуемых выяснили, что те люди, которые ложатся спать поздно, они обладают более высокими когнитивными результатами по сравнению с любителями рано засыпать и просыпаться.
Не поверю.
Почему я сказала про дисциплину? У меня на прошлой неделе было интервью с одним психологом, и она мне сказала, что не существует сов и жаворонков. Существует
согласен.
Дисциплина, она мне
полностью
сказала.
Полностью согласен. Во-первых, про сов. Это очень странное исследование. Вы не поверите, например, волк гораздо умнее оленя. Почему? Потому что он его убьет и сожрет, а олень убежать не сможет. И сова гораздо умнее жаворонка, потому что это хищник, который вынужден там смотреть, их же сразу видно. У всех нормальных глаза вот так расположены, а у травоядных этих они вот с боков, как бы, чтобы сзади видеть, как бы кто ни подкрался и меня не снул, заяц, корова там, всякие такие, посмотрите на льва, о, вот глаза, вот так вот, естественно, хищник умнее. Ну, глупое какое-то не исследование, чушь какая-то.
Нет,
жаворонок
больше...
прекрасная птица, отлично чирикает, я каждое утро бегу с палками, слушаю, там чирикают, красота. Вот, а что касается этих...
важных исследований.
И то, что кто-то там ночью лучше соображает, простите, я не поверю. То есть, если ты лучше соображаешь ночью, то потом ты спишь до обеда, да? Я правильно
понимаю? Когда весь мир работает.
Так точно, да. Сделаем страшное открытие. Есть так называемые эти циркадные, или как они называются, ритмы. Свет светит тебе в глаза, ты проснулся. Стало темно, ты лег спать. Это у всех так. А вы себе целенаправленно это сломали для начала. После этого вы забиваете себе башку какой-то чушью. Я сова. Ты не сова, ты придурок. Вот перво-наперво. Ты издеваешься над своим организмом, который устроен не так и работает не так. Утром надо вставать. Причем чем раньше, тем лучше. А вечером надо ложиться спать. Вот раньше, когда света электрического не было, все было гораздо проще. Все это дорого. Свечки, керосин там. Это дорого. Глаза портить, читать свет, свет слабый. Ложись, спи. Утром проснешься, будет светло, занимайся делами. Появилось электричество, оно эти ритмы поломало. Что я тут при свете могу сидеть черти сколько. Это же вот, что касается сна, например. Вот я одно время, да и сейчас, достаточно много ездил везде. Вот гостиница хорошая, только та, где шторы, так называемый blackout. Это такие резиновые занавески, черные.
Но там проснуться невозможно, мне кажется.
Задернул, и только в темноте ты будешь хорошо спать.
А проснуться как?
Будильник.
Вот я не могу, я блэкаут вообще терпеть не могу, только потому что нет света, я не проснусь.
А это качество сна. Вот, в первую очередь, это качество сна. Ты спишь гораздо глубже. Должно быть, а, темно, б, холодно. То есть это вот если на улице 22, да, то у тебя желательно, чтобы 17 хотя бы было, 15. Вот тогда крепко спишь, высыпаешься, и ни про каких сов и жаворонков
не
думаешь. Да, проснулся, схватился, побежал на улицу, там набегался, как умалишенный, наподнимался железо, вот после этого ты можешь работать. Только так. А вот это я посплю до обеда, а потом во мне там что-то откроется, когда я 3 литра кофе выпью. Ложь.
Меня забавляет тот факт, что в 21 веке, когда летом выключают на 2 недели воду, продолжают делать исследования из серии «Кто умнее, сова или жаворонок?» Или еще одно исследование. На секундочку, 21 июля будет Международный день мороженого, и врачи признали мороженое самым полезным десертом.
Полезным?
Потому что, ага, внимание, полезным. Потому что этот десерт содержит в себе питательные вещества, кальций, белок, оптимальное количество жиров и так далее. Но нужно знать меру. Не более 4 порций в неделю. А также речь идет о мороженом с правильным составом, то есть без пальмового масла и химии. У меня вопрос, где такое мороженое сейчас взять? И вообще как-то польза мороженого, которое содержит половину суточной нормы сахара, это какой-то весьма сомнительный полезный десерт.
Ну, во-первых, это сахар, заправленный в жир. Начнем отсюда. То есть ты жрешь жир сладкий. Ну, как-то странно. Какая от этого польза? Если кого-то от дистрофии лечат, ну, наверное, да, поверю. Если это взрослому человеку, оно вообще ни с какой стороны не полезное. Вкусное, конечно, вкусное. Очень вкусное.
Вы любите мороженое?
Ну, да, как все, да.
Ну, не все, я вот не люблю мороженое. Не ем его.
Хорошего не ела.
Вот, тут вопрос. А сейчас есть где-то у нас, по вашему мнению, вкусное мороженое, вот как в Советском Союзе? Мне родители вечно говорят, вот в Советском Союзе было вкусное.
Это вкус детства, просто-напросто, мне так кажется. Знаешь, потому что когда люди ездят куда-нибудь, я не знаю, там, вот в Израиле был там картошка такая гнусная, и в Египте был картошка такая гнусная, а при советской власти картошку вообще с Кубы возили, и тоже была гнусная. Но она в другой почве растет, с другим набором там, каких-то микроэлементов. Она не того вкуса, к которому ты привык. Потому что советское мороженое самое вкусное. Сразу вопрос, а ты еще какие ел?
Угу.
Никаких. Поздравляю. Продолжаем дискуссию. А вот в Италию заезжаешь, вот в Италии, там мое, там, его, кстати, там придумали, если я правильно помню.
Желато.
Да, ну... Оно, пожалуй, что повкуснее, не буду это спорить. Самое вкусное ел, мы как-то ролик снимали про зубную клинику, а там товарищ начальника был, и у него контора какая-то московская, которая мороженое делает и поставляет в рестораны. Вот ничего вкуснее я не ел. Тут же угостил. Настолько вкусное, что я даже не знаю. Я хотел дома аппарат себе купить и начать дома изготавливать, но тут я вспомнил, как моим родственникам подарили хлебопечку. Через полгода у всей семьи вот такие морды в дверь не пролезают. Хлеб безумно вкусный, вот безумно просто вкусный, но его нельзя столько же.
Про картошку вы сказали, позабавлю вас. Внимание, белорусы изобрели капучино в молодой картошке. Назвали этот напиток бульбачино. Вам вообще как описание продукта вам хочется попробовать такой кулинарный ход? Вам?
Ну, если попробовать, то да. Но в целом, опять-таки, есть это люди, которые давным-давно все распробовали, поняли. Нормальный кофе – это эспрессо итальянский, который прогнан под высоким давлением через специальную таблетку в маленькую кружечку подогретую, толстостенную. Там 27 или 30 грамм, я не помню. Вот тебе 27 грамм этих налили, стакан воды дали, засадил, бам, глаза как... Следствие ведут колобки. Помнишь, там в жирафа молния попала, он глазами там как прожекторами шарит. Вот, и ты точно так же. 30 грамм. А озверение вообще полнейшее. Там полдня или полночи не заснешь. Я кофе после обеда я его не пью. На меня серьезно действует.
Тусовой станете.
Да, да. Вот там все изобрели. Почему-то картошки у итальянцев нет. Попробовать можно, но не знаю, что это такое.
Звучит сомнительно. Нашу кулинарную, скажем так, рубрику закрою забавой. Неожиданно, пока в Россию везут оригинальную колу из Казахстана и Ирана, в США заметили колу из России. Кажется, параллельный импорт зашел куда-то не туда.
Ну, это же бизнес. Если завозят, наверное, покупают. Возможно, там цена другая, что гораздо лучше брать это, если вкус одинаковый. Why not, как говорится? Только поздравить американцев. Санкции работают.
Молодцы, ребята. Я предлагаю расширить нашу рубрику «Инициативный Милонов». Останется такое название, но просто... На этой неделе Виталий Милонов особо ничем не отличился, но зато было другое предложение от депутатов Госдумы. Вы сегодня с Татьяной уже упоминали самокаты, поэтому не могу вам не сказать об этой инициативе через рубрику «Инициативный Милонов». Внимание, предложено отправлять электросамокаты на СВО. Депутат «Единой России» Максим Иванов после общения с участниками СВО, собственно, пришел к выводу, что на фронте не хватает именно электросамокатов. По его словам, потребуются они саперам для перевозки противотанковых мин и гранатометчикам для быстрой смены позиции. Как вам?
Ну, странно. То есть, если это
20 секунд
аппарат для езды по асфальту, в общем-то, а там надо по пересеченной местности. Наверное, им нужны моторчики и колесики. Так, да, если они сами там делать будут.
Передаем слова поддержки нашим бойцам. Друзья, пятница вечер с Дмитрием Юрьевичем Пучковым и Аленой Минчук. До встречи через неделю. Пока-пока.
Счастливо.